Добрый вечер. С вами в прямом эфире на Радио Свобода, а с 1 августа и на телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я ее ведущий Максим Блантов. В нашей программе мы поговорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе», на который я всех призываю подписаться. Ссылка в описании. Сегодня в программе.
Время и деньги. Вечные триллионы для Сечина и Костина. Длинные деньги. Откладывать или жить взаймы. Пенсионная копилка. О чем нужно помнить, чтобы не потерять все.
Начнем же с трех коротких новостей. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым внесла законопроект, который запрещает продажу в России компьютеров, смартфонов и умных телевизоров без предустановленного российского программного обеспечения. Подается это под соусом поддержки отечественного производителя, но в реальности является поддержкой российских спецслужб, для которых отечественное ПО абсолютно прозрачно. Те россияне, которые пока стесняются делить смартфон и ноутбук с стоящим майором, наверняка предпочтут покупать гаджеты за пределами Родины. На продажах в России это вряд ли скажется положительно, но спецслужбы важнее. Центробанку не имется. С 2021 года он вводит ограничения на покупку российскими гражданами акций иностранных компаний. Инвестиции в Apple регулятор почему-то считает более рискованными, чем покупку бумаг «Газпрома». Отличился на прошлой неделе Минтруд, который решил улучшить систему выплат пособий по безработице. Заключается это улучшение в повышении выплат для людей предпенсионного возраста. В пояснительной записке, размещенной на сайте ведомства, поначалу содержался прогноз о росте безработных предпенсионеров в полтора раза уже в следующем году. Пенсионная реформа на марше. Прогноз, правда, на сайте провисел недолго, подтерли. Видимо, чиновники испугались собственной смелости и красноречивую цифру из записки убрали. Но журналисты «Ведомости» успели прочитать и опубликовать. Теперь о вечном. О главе Роснефти Игоре Ивановиче Сечине и руководителе ВТБ Андрее Леонидовиче Костине. Игорь Сечин написал письмо Владимиру Владимировичу Путину и попросил предоставить нефтяникам налоговые льготы более чем на 2,5 триллиона рублей и сроком на 30 лет. А Андрей Костин хочет занять на рынке триллион рублей, но на 100 лет. С Роснефтью история не новая. О том, что Сечин будет просить налоговые льготы на освоение Арктики, было известно давно. Взамен Игорь Иванович обещает привлечь иностранных инвесторов. Он бы и сам вложился, но с деньгами в последнее время как-то туговато, видимо. Так что вопрос был лишь в аппетитах. Теперь все стало на свои места. Какие-то жалкие 2,5 триллиона всего на 30 лет, и Арктика наша. И не просто на географической карте, а по-настоящему. С гордо реющими триколорами над каждой буровой платформой. А то, что добывать нефть и продавать ее на рынке будут иностранцы, не платя при этом налогов в российскую казну, так это временно. Каких-то 30 лет и начнут платить. С бумагами ВТБ тема относительно новая. По крайней мере, в России структурных нот пока не было. Во-первых, структурные облигации, которые собираются выпустить второй по величине Госбанк, отличаются от обычных повышенным риском и более высокой потенциальной доходностью. Они не предполагают защиты капитала, а доходность зависит обычно от цен на какой-нибудь актив – нефть, золото, доллар, фондовый индекс. Предназначены бумаги ВТБ прежде всего для пенсионных фондов, как государственного, так и негосударственных. Проще говоря, господин Сечин стремится переложить на остальных налогоплательщиков почетное право финансировать общегосударственные расходы, в том числе социальные, а господин Костин нашел способ подзаработать на пенсионных накоплениях российских граждан. То лежат бестолку, то глаза мозолят. Для нас сегодня интересна не столько сумма этих двух проектов, сколько сроки. Совершенно очевидно, что и для Сечина, и для Костина триллионы, которые они хотят получить, означают навсегда. Главе Роснефти Игорю Ивановичу Сечину через 30 лет стукнет 89 лет. И едва ли он к тому времени останется на своем посту. Про перспективы 62-летнего председателя правления ВТБ Андрея Леонидовича Костина через 100 лет и говорить нечего. Это навсегда работает и для других госолигархов, которые присосались к бюджетным деньгам, строят персональные монополии и бьются в кровь друг с другом за долю пирога. К сожалению, эти деньги будут потеряны навсегда и для Российской Федерации, и для ее граждан. Граждан страны, которой нет еще и 30 лет. В нашем телеграм-канале «Блант на свободе» мы провели небольшой опрос. Спросили, у какого банка есть шансы остаться в живых через 100 лет. Самый распространенный ответ ожидаемый – ни у какого. Я бы не поручился и за «Роснефть» через 30 лет. Даже если компания каким-то чудом продолжит свое существование, то шансы, что нефть с арктического шельфа к тому времени будет кому-то нужна, я бы оценил не выше, чем 50 на 50. Достаточно взглянуть, какими темпами развивается возобновляемая энергетика и электротранспорт в мире. Большинство государственных стратегий в развитых странах предусматривают переход к низкоуглеродным, а то и вовсе безуглеродным энергетике и к транспорту к 2050 году. То есть как раз к тому времени, когда арктические проекты соберутся, наконец, платить налоги в российскую казну. С вами по-прежнему в прямом эфире программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напоминаю про наш телеграм-канал «Блант на свободе» и советую на него подписаться. Ссылка в описании. А теперь спустимся с небес на землю. У богатых свои проблемы, у основной массы населения свои. Росстат выявил очередную порцию статистики. Располагаемые доходы граждан в первом полугодии ожидаемо продолжили падать. Сокращение составило 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Изучили статистики заработной платы. И выяснилось, что у половины россиян они ниже 35 тысяч в месяц. Еще пара цифр из этого же отчета. Зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают зарплаты 10% самых низкооплачиваемых. А примерно половина того, что получают все официально работающие в стране, достается пятой части 20% работников. Так что пока одним не хватает 2,5 триллионов налоговых льгот на освоение Арктики, другие с трудом дотягивают от зарплаты до зарплаты. Ну или от кредита до кредита. Последних, кстати, все больше. Им при этом постоянно напоминают, как хорошо копить и как плохо залезать в кредитную кабалу. Копить же надо на пенсию. Оно и понятно, полным ходом ведется подготовка к введению индивидуального пенсионного капитала. Не могут только решить, делать систему добровольной или все-таки добровольно-принудительной. Из каждого утюга чиновники и эксперты вещают, что государству с каждым годом все труднее содержать пенсионеров. И дальше будет только хуже. Отчисления в Пенсионный фонд России при этом никто, конечно, сокращать не собирается. Копить придется за счет текущего потребления. О накоплениях и сбережениях напоминают всевозможные эксперты и чиновники, и на эту тему регулярно проводятся опросы. За последние несколько дней были опубликованы результаты сразу нескольких исследований подобного рода. Например, ВЦИОМ спрашивал россиян, готовы ли они делать самостоятельные накопления и какие при этом инструменты собираются использовать. И выяснилось, что подавляющее большинство хочет копить на старость на банковских депозитах, в наличной валюте или негосударственных пенсионных фондах. Это самые распространенные ответы. При этом 3/4 россиян трудоспособного возраста имеют задолженность перед банками или микрофинансовыми организациями. Можно, конечно, инвестировать и заемные средства. Вот глава ВТБ Андрей Леонидович Костин ровно для этого и собирается занимать триллион пенсионных денег на 100 лет. Но о таких Костинах в России раз-два и обчелся. А мы говорим о миллионах людей, которые в лучшем случае берут кредиты под 14% на 3 года, а могут размещать на депозиты под те же на те же 3 года только под 7%, то есть в 2 раза меньше получают, чем платят. Эти миллионы ничего и не откладывают, но живут при этом в состоянии строго острого когнитивного диссонанса. Они хотели бы копить на пенсию, но вынуждены брать кредиты, а потом их обслуживать. Россиян от стресса и чувства вины взялась шеф-редактор нашей программы Оксана Баулина. Добрый день, Оксана.
Добрый вечер, Максим. Давайте попробуем. Итак, что нам стало известно на этой неделе? 75% россиян должны банкам и микрофинансовым организациям. При этом копить на пенсию хотят тоже 75%. Безусловно, это не одни и те же 75%, но очевидно, что они пересекаются. На вопрос, какую пенсию они хотели бы получать, более трети респондентов ответили 30 тысяч рублей. А 28% мечтают о 50 тысячах. Давайте представим, что до пенсии нам осталось 30 лет. Возьмем самую понятную для большинства консервативную стратегию и будем откладывать по 10 тысяч рублей каждый месяц под 7% годовых, и тогда за 360 месяцев на нашем счету окажется 12 миллионов 128 765 рублей. Неплохо, не правда ли? Предположим, мы хотим растянуть эту сумму на 20 лет. Делим на 240 месяцев и получаем желанную для большинства. Это более 50% россиян 50 536 рублей. На самом деле даже больше, ведь мы не обязаны снимать всю сумму сразу и можем оставить ее на депозите, а проценты продолжат капать. Но не будем вдаваться в такие сложные расчеты. Ну вот, дружно воскликнут все консультанты по личным финансам. Мы же говорили, что копить на пенсию нужно и что это реально. Нужно мы обсудим чуть позже, сначала поговорим про реально. Эти самые реальные доходы россиян снижаются шестой год подряд. Как уже говорил Максим, в первом квартале 2019 года они упали еще почти на 2%, а медианная зарплата в апреле составила 34 тысячи рублей. Медианная значит, что 50% россиян получают зарплату менее 34 тысяч рублей в месяц. А копить на пенсию хотят, напомню, 75%. Вот только чтобы реализовать эту стратегию, им придется откладывать треть и более зарплаты и жить впроголодь практически всю активную трудовую часть жизни, зато с надеждой на безбедную старость в, на секундочку, 2049 году. А если какой-то форс-мажор? И тут мы подходим к главному вопросу. Насколько такие жертвы в настоящем ради гипотетического будущего нужны и оправданы? Чтобы ответить на него, давайте перенесемся на те же 30 лет назад, в 1989 год. Предположим, мы бы стали откладывать 10 рублей в месяц, то есть примерно 10% средней тогдашней зарплаты. А под нереальные в те времена 7% годовых, тогда на выходе мы бы получили 12 129 рублей. Неплохо для 1989 года, но мы-то живем уже в 2019. Разделим на деноминацию 1998 года. И у нас получится 12 рублей 13 копеек, то есть 5 копеек в месяц. Как вам такая прибавка к пенсии? Даже если представить фантастический для тех времен сценарий, что мы бы стали откладывать по 10 долларов в месяц, что составляло тогда примерно 6,5 рублей, и накопили бы за 30 лет 12 тысяч долларов, то прибавка к пенсии сейчас составила бы 50 долларов в месяц. Неплохо, конечно, но у меня даже в однушке коммуналка почти в два раза больше. Посчитала я все это и хочу попросить 75% россиян, которые мечтают начать копить на пенсию, задуматься. А 50 тысяч рублей в 2049 году – это сколько? Что вы сможете себе на них позволить? Вот и я не знаю. Получается, что в долгосрочной перспективе, в условиях постоянно дешевеющих денег, более разумной стратегией кажется брать кредиты. Разумеется, под нормальные проценты, а не микрозаймы по 365% годовых. И инвестировать в свое образование, а значит карьеру, в здоровье, а значит возможность до пенсии таки дожить, в улучшение жилищных условий, в детей, словом, в качество жизни в настоящий момент, которое заложит фундамент в будущее благополучие. А вот копить деньги на депозите, отказывая себе в любых радостях и даже необходимых вещах на протяжении 30 лет, значит рисковать, что в один прекрасный день все ваши сбережения превратятся в пыль. Безусловно, депозиты – это хороший инструмент для краткосрочных накоплений. А вот чтобы обеспечить себе безбедную старость, нужны другие финансовые инструменты. Максим?
Спасибо, Оксана. Тем, кого арифметика нашего шеф-редактора не убедила, вспомнили, дескать, лихие 90-е. Вот прежний режим 73 года простоял, и этот столько продержится. Я бы много чего мог возразить про прежний режим. И две разрушительные войны только на территории страны, гражданская и Великая Отечественная, после которых люди умирали от голода. И тот факт, что с денежной реформы 61 года до конфискационной Павловской реформы прошло ровно 30 лет. Преследует нас сегодня эта цифра. Вместо этого приведу конкретный случай из не столь отдаленного прошлого. 10 лет назад власти также активно агитировали людей начать самостоятельно копить на старость. Я ради эксперимента решил поучаствовать в программе софинансирования, которая тогда запускалась. Заодно подписал договор добровольного пенсионного страхования с негосударственным фондом, в котором копил свою, в который перевел свою накопительную часть пенсии в обязательной системе. Подключил в банке регулярный платеж на 2000 рублей в месяц. И со временем практически забыл про эту историю. Ну, заходил раз в год в личный кабинет, смотрел, с какой доходностью НПФ мои деньги инвестируют. Прошло 5 лет, и в Крыму внезапно, без объявления войны, завелись зеленые человечки. Несмотря на всю их вежливость, я тогда все свои рублевые активы ликвидировал. Вспомнил и про накопление в негосударственном пенсионном фонде. С учетом инвестиционного дохода к февралю 2014 года там скопилось 156 тысяч рублей. Тогда это было около 5 тысяч долларов. И я смог их из фонда достаточно оперативно вытащить, потеряв только инвестиционный доход за последний год. И потом очень радовался этому своему везению. Сейчас уже и фонда этого нет. Его вместе с моими обязательными накоплениями, которые снять нельзя, продали другому. А тому другому фонду я бы и под дулом пистолета свои деньги не доверил. С вами по-прежнему в прямом эфире программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. Напоминаю также про наш телеграм-канал «Деньги на свободе». Мы уже выяснили, что, планируя обеспеченную старость, глупо исходить из сегодняшних реалий. Через 20-30 лет, когда нынешние 35-45-летние достигнут установленного сегодня пенсионного возраста, мир будет совсем другим. Изменится экономика, социальная структура, политическое устройство. Изменится взаимоотношение между гендерами и поколениями. Трансформируется институт семьи, все будет по-другому. Игнорировать эти факторы, просто копить деньги на депозите, даже в самом надежном госбанке или страховой компании, или пенсионном фонде, верный способ просто остаться к старости ни с чем и украсть у себя и у своей семьи настоящее. Ведь долгосрочные накопления делаются за счет текущего потребления, об этом Оксана сказала. В этой связи возникает вопрос, а можно ли сегодня с известной степенью достоверности представить себе мир, который будет существовать, скажем, через 30-40 лет? Не обязательно уподобляться писателям-фантастам при этом и пытаться детально описывать для себя будни середины 21 века. Вот попытаться это сделать мы решили с Никитой Сафроновым, нашим экономическим обозревателем. Вот что из этого получилось.
Мне 27 лет. Мне до пенсии осталось 38, без малого 40, если опять не перелопатит пенсионную систему.
Ну, скорее всего, перелопатит.
Ну, только за последние 20 лет перелопатили уже сколько раз? 7, я не помню точно. В общем, я, как и все там, наверное, почти все мои сверстники, особо не думаю о том, что меня ждет на пенсии, о своем благополучии в старости. А стоило бы каким-то полушарием мозга, я все-таки понимаю, что стоило бы это делать. Поэтому мне и нужны какие-то способы, чтобы защитить себя от того, чтобы в старости не остаться без булки хлеба.
Мы можем определить те факторы, которые мы более-менее, в которых уверены. Да? Ну, хотя бы на 70%. Ну, например, есть такая штука демография. Да? Самая многочисленная группа, которая сейчас действует в России, это люди от 25 до 45 лет.
Это я.
Те, кто младше, да. Те, кто младше, это уже сильно меньше 10 миллионов. Причем самая малочисленная группа – это те, кому 15-19 лет. Вас кормить будет некому.
Да, об этом я и говорю.
Это медицинский факт. Да? Значит, просто так копить, как вы совершенно справедливо заметили, бессмысленно, потому что в России как минимум один раз должен произойти переход власти. Ну, в силу естественных
причин. Ближайшие 40 лет вы имеете в виду?
Да.
В силу биологических причин, назовем их так.
Да. Владимиру Владимировичу Путину будет к тому времени 107 лет. Сейчас механизм перехода власти сломан. Да. Соответственно, без потрясений такой смены власти, скорее всего, не произойдет.
Что значит, я практически потрясение... уверен, что можно не говорить, что скорее всего. Я думаю, что этого точно без потрясений не произойдет.
Что это значит? Это значит, что любые инвестиции, вложения, активы на территории Российской Федерации...
Они все под риском.
Они будут все подвергнуты риску. В том числе и институт собственности, потому что мы не знаем, в какую сторону будет этот переход власти. Вы готовы какую-то часть своего дохода инвестировать?
Да, или каким-то образом? Я готов ее, допустим, пятую часть своего дохода я вот сегодня готов отдавать на то, чтобы мне было что есть, на чем спать и чем дышать через 40 лет.
Вот, мы пришли к тому, что вам не нужны будут через 40 лет деньги. Но мы точно знаем, что через 40 лет вам захочется каждый день чего-нибудь съесть, во что-нибудь одеться,
да, скорее
иметь
всего.
Крышу над головой, желательно индивидуальную, а не жизнь в кибуце или в коммуне на нарах. И ну, еще что-нибудь для того, чтобы развлекаться. Значит, если плясать от этого, то имеет смысл, наверное, рассмотреть, каким образом можно обеспечить себе вот эти базовые ценности. Мы сейчас, на самом деле, возвращаемся и крутимся вокруг дискуссии, которая велась 20 лет назад между Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом. Первый говорил о том, что надо вкладываться в технологии, инвестиции в технологии – наше будущее, что интернет-экономика перевернет весь мир, и жизнь будет через там, 10, 15, 20 лет совсем другой, благодаря интернет-технологиям, и на этом можно будет выиграть. А Уоррен Баффет говорил, что это абсолютный пузырь, что есть базовые ценности, которые никто никогда не отменил, что человек должен есть, мужчина будет бриться, все будут любить Кока-Колу и Биг Маки. Вот. Как-то не парадоксально, оба оказались правы. Поэтому есть вероятность того, что можно каким-то образом поймать тот или иной технологический тренд. Их достаточно много сейчас.
Но это чистая удача. Или это... Ну, по крайней мере, я не верю в то, что я способен на такой тонкий расчет.
Это не расчет. Поймать... Надо просто анализировать тенденции и те тенденции,
на 40
которые...
На 40 лет вперед?
Которые... Хорошо, если вы через 20 лет станете мультимиллионером...
Тогда у меня больше нет никаких вопросов.
Неважно, что будет через 40 лет. Да, мы смотрим вероятность того, что вы что-то либо все потеряете, либо сумеете чего-то добиться и это сохранить на этом промежутке времени.
Ну, то есть
времени,
мне нужно просто положить яйца в две разных корзины. Если
и лучше не в две, а побольше.
Да, в несколько.
Вот. Итак, каким образом можно обеспечить себе базовые ценности? Давайте начнем с этого, потому что это самое важное. Да?
Да.
Можно ли обеспечить себе...
Ну, это я примерно представляю. Иметь крышу над головой, еду, одежду, это все я могу себе обеспечить, если я, даже не имея огромных там доходов и так далее, в течение нескольких лет, там, 10-15 лет, я могу гипотетически, окладывая те самые пятую часть зарплаты, построить себе где-нибудь в экологически чистой зоне домик с участком, с какой-то фермой, с животными и так далее. Если получится, то даже не просто, чтобы обеспечивать себя, а еще и чтобы продавать что-то из этого, купить какие-нибудь там солнечные панели, Чтобы то продавать вы... еще и электричество, там, если к тому времени не изобретут ничего получше солнечных панелей.
Ну, вот, вот. Это один вариант развития событий. Это, в общем, не совсем натуральное хозяйство, то, о чем вы говорите. Mm-hmm. Это действительно одна из стратегий, которая может оказаться выигрышной. Вот мы точно можем сказать, что примерно раз в 10 лет в мировой экономике случается мировой финансовый кризис. Mm-hmm. Причем последний 2008 года едва не похоронил под собой все традиционные финансы. Да? Таких кризисов будет 4, и каждый из них способен стать последним. Даже если вы прекрасно угадаете ту технологическую компанию, которая потенциально способна стать мировым лидером, это не гарантирует, что вы не потеряете все. Нет ни одного государства в мире, у которого было бы 2 миллиарда граждан. На сегодняшний
пока
день
нет.
Такого государства
пока
нет. Да? А между тем, у Марка Цукерберга 2 миллиарда подписчиков. И это большая сила. На этом промежутке 40-летнем точно будет поставлен эксперимент по введению, внедрению частных денег, частных корпоративных денег. И он уже готовится.
Этот эксперимент уже
в следующем году будет запущен проект Libra, который фактически сделает...
Деньги не национальными, наднациональными.
Не нужными национальной валюты. Да. Да, и это очень сильно ударит по институту государства. Государство, безусловно, будет пытаться защититься. И вот в этом конфликте, кто победит, совершенно невозможно предсказать. Но, тем не менее, использовать этот конфликт можно.
Ну, то есть, да? Еще часть яиц я кладу в эту корзину.
Есть еще одна вещь, в которой я уверен на 100%. В том, что через 40 лет... когда Никите Сафронову придется выходить на пенсию, нынешний коньяк 10-летней выдержки будет 50-летним коньяком. И стоить он будет на порядок дороже. На этом наше время в прямом эфире, к сожалению, подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Ссылка в титрах на программе «Деньги на свободе». Нашу рубрику, которую мы сегодня начали, «Пенсионная копилка», мы продолжим в сентябре и будем уже конкретно разрабатывать стратегию и реализовывать ее для нашего экономического обозревателя Никиты Сафронова. Выходить она будет раз в месяц, и раз в месяц мы будем реальные деньги откладывать в его реальную пенсионную копилку. На этом все. До свидания.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.